Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию статью с интернет-портала «Киевская Русь», сайт для тех, кто хочет верить разумно. Название публикации в рубрике «Жизнь в церкви» – это «Страшная» в кавычках «ювенальная юстиция» или «Что я увидел во Франции» – автор Михаил Агафонов. Когда я говорю, что России, Украине, да и другим республикам бывшего СССР нужна ювенальная юстиция, мои православные собеседники иногда даже роняют то, что держат в этот момент в руках. Как-то раз я едва не сорвал застолье у милейших людей – сообщением, что еду во Францию изучать тамошнюю модель ювенальной юстиции. Реакция была, как будто я сказал какую-то непристойность. А зря. Это была очень интересная поездка. Мне повезло, о ювенальной юстиции я узнал раньше, чем в православных СМИ началось массированное обсуждение, а точнее огульное осуждение этой области права. Я тогда работал редактором сайта «Милосердие.ру», и чувствовал потребность не только писать о милосердии и социальной деятельности, но и что-то делать. В поисках подходящего варианта я и познакомился с Центром содействия реформе уголовного правосудия, одной из старейших правозащитных организаций России, занятых в тюремном служении. Мы с членами редакции включились в один из проектов Центра – социальное сопровождение девушек, освобождающихся из колоний для малолетних. Анкетировали их, пытались помочь им решать те проблемы, которые ждали их по возвращению. Жилье, учеба, трудоустройство, дети, у некоторых они уже были, родители тоже были у некоторых. В процессе этой деятельности мне стало понятно, что во всей сфере работы с трудными подростками на постсоветском пространстве что-то надо менять. Я стал читать литературу и быстро узнал, что интересующая меня область права называется ювенальная юстиция. Собственно, главная трудность и основной камень преткновения – вопрос, что же в конце концов такое эта ювенальная юстиция. Формат этой статьи не позволит нам много внимания уделить теоретическим вопросам. Заинтересованного читателя я хотел бы отослать к первоисточникам. В православных кругах сейчас распространено мнение, что ювенальная юстиция – это массовое изъятие детей в детдома за мнимые прегрешения их родителей, запрет на порку и гарантия вседозволенности для малолетних преступников. В России ювенальная юстиция изучается в юридических вузах по нескольким учебникам, но отсутствует в законодательстве. В Украине она также делает первые робкие шаги. Поэтому сказать, определение какого учебника наиболее авторитетно, нельзя. В разных странах отношения детей и законов выстроены по-разному. Иногда действительно мы узнаем о странных и прямо неприемлемых требованиях, которые законы тех или иных стран предъявляют, например, родителям. В силу ряда причин главными жупелами для борцов с ювенальной юстицией в России и Украине стали Франция и Финляндия. Тем с большим интересом я принял предложение своих друзей из Центра содействия об ознакомительной поездке по французским учреждениям защиты детства, с особенным вниманием именно к системе ювенального суда. С французской стороны визит организовала иммигрантская организация, часть знаменитого РСХД, возглавляемая Александром Ельчининовым, внуком известного православного священника. Оказывается, православные иммигранты и их потомки, при советской власти засылавшие к нам контрабандой духовную литературу, теперь поддерживают массу социальных проектов в России, многие из которых типичные ювенальные, внушающие такой трепет отечественным православным. Объяснился этот парадокс довольно просто. Дело в том, что во Франции не было перерыва в социальной деятельности христианских общин, поэтому все достижения французской социалки для местных верующих свои, равно как и все ошибки тоже. И все так пугающие нас нормы тамошнего права, точнее те из них, которые действительно существуют, они выдуманы нашими борцами с ювенальной юстицией, растут из французского менталитета, укоренены во французской культуре и оправданы историей Франции. Это видно и из того, что основные подопечные всех форм французских детозащитных организаций от семейных инспекторов до ювенальных судей – мигранты в первом, втором или третьем поколении, люди недостаточно инкультурированные. Подозреваю, что также и в Финляндии, где православие – одна из государственных религий, но также нет ничего подобного антиювенальным волнениям среди чад Русской Православной Церкви. В Америке, где ювенальная юстиция существует уже около 100 лет, ни один из опрошенных мною православных священников даже не знал, что это такое, не говоря уже о том, почему это плохо. Итак, христианские общины Франции плотно вовлечены в работу местных социальных служб, создают приюты, хотя регистрировать их предпочитают как светские. Это позволяет им пользоваться госфинансированием. Поставляют из своей среды соцработников и приемных родителей, учреждают гранты. В частности, православные во Франции не сталкиваются ни с каким ювенальным террором. Никто не препятствует им воцерковлять своих детей или приобщать их к русской культуре. Это, конечно, не означает, что во Франции исключены перегибы или злоупотребления в этой сфере. Но воспринимаются они именно как перегибы и злоупотребления, а не как свидетельство банкротства всей системы. И, несомненно, возможностей как-то бороться со злоупотреблениями в детозащите там гораздо больше, чем, например, в России или Украине. Тем не менее, во Франции тоже чаще поднимаются голоса против ювенальной юстиции, так же, как у нас, из правого политического лагеря. Однако обвинения они выдвигают совсем иные. Ювенальная юстиция, где слишком цацкается с неправильными родителями и подростками-правонарушителями, проявляет чрезмерную мягкость. Слишком много налогов уходит на исправление там, где можно дешево наказать, лишить родительских прав, посадить в тюрьму и тому подобное. А поскольку власть во Франции прислушивается к голосу народа, многие ювенальные законы подвергаются коррозии. Раньше жаловались нам ювенальные судьи, мы могли заниматься с каждым подростком столько, сколько было необходимо. Теперь это время лимитировано, и иногда приходится обрывать работу на середине. Но в целом система ювенальной юстиции во Франции – зрелище действительно впечатляющее. Конечно, ни о каком ювенальном терроре речи там не идет. Псевдолозунг «родители в отставку» – это тоже не про них. Наоборот, одним из наиболее озадачивших меня принципов французской ювенальной юстиции – принципиальное сохранение родительских прав даже в отношении отобранных детей. То есть ребенок не живет с родителями, но все основные решения принимают они, где ему учиться, в какую церковь ходить, как стричься. Ничего не напоминает? Так ребенка забирают в больницу. И действительно, если в семье какая-то проблема, она сама часто обращается в соцслужбы за помощью. Если люди за такой помощью не обращаются, это выглядит так же странно, как если больные не обращаются к врачу. К таким врач, то есть соцработник в данном случае, может и сам прийти. Но это не частая ситуация. Существует одна ассоциация родителей, не согласных с изъятием их детей. Она пишет петиции, организует акции, и благодаря ее усилиям судьям отдано распоряжение прилагать все усилия к тому, чтобы семья соглашалась на изъятие детей, и в основном соглашаются. Важно также, что решение об изъятии следует после исчерпания всех других вариантов исправления ситуации в семье. Бросается в глаза широчайший спектр учреждений и инстанций защиты детства. Там, где у нас лакуна между продуктовым набором и лишением родительских прав, там миллион всего – кураторы, медиаторы, службы медиации, состоящие из нескольких специалистов, существуют в каждом квартале, службы передержки, дневные стационары, интернаты разных типов. Изъятие ребенка воспринимается как крайняя мера, когда исчерпаны все другие, и почти всегда как мера временная. Помещать изъятого ребенка стараются не в учреждение, а в специально оплачиваемую приемную семью. И такое изъятие может быть на любой срок, от дней до лет. Возможны комбинированные схемы, когда ребенок неделю живет в приемной семье, а на выходные, допустим, в кровной. В начале минувшего года святейший патриарх Кирилл представил общественному вниманию свои предложения по политике защиты детства. В частности, он призвал исключить из Семейного кодекса и других документов нечеткие формулировки, такие как «ненадлежащее воспитание» или «злоупотребление родительскими правами», по которым могут изъять ребенка в России. Между тем, во Франции нечеткие формулировки – принципиальная позиция. Невозможно все кодифицировать, говорят тамошние специалисты. То, что нормально для одного ребенка, недопустимо для другого. В России, да и на Украине от такой идеи ждут оправдания чиновного волюнтаризма. Но здесь особенно заметна разность менталитетов, разница практика. У нас нечеткость приводит к невнимательности служб, у них в условиях широкого спектра возможностей помогающих служб – к вниманию. Особенно хочу отметить наиболее мне близкую тему – работу с малолетними правонарушителями. Могут посадить в тюрьму, и даже раньше, чем нашего, с 13 лет, у нас 14. Но опять же, там, где у нас существует дыра между условным сроком и реальным, во Франции широченный спектр различных институций. Фактически до тюрьмы доходят единицы, остальные отсеиваются в различных воспитательных центрах разной степени закрытости. Но тюрьма маячит на заднем фоне, и подросткам есть чего бояться. За счет этого они стараются удержаться в воспитательных центрах, не нарушают правил, могут даже посещать вольную школу без охраны, понимают, что рискуют. Мне очень понравилось, что во избежание экспертократии с ювенальным судьей обязательно созаседают два человека из народа. Их выбирает судья сроком на несколько лет, из тех, кто сам подает заявки на этот пост. Если никто не подает, видимо, приходится вербовать педагогов из школ, но такого мои собеседники не встречали. Мнение таких народных представителей равносильно мнению судьи, то есть если они вдвоем с судьей не согласятся, победят они, а не судья. Конечно, ездил я в гости к делателям на Ниве ювенальной юстиции. Аргументы их противников я слышал только с их слов. Кое-что во французской системе мне сильно не понравилось. В частности, что несмотря на декларации о приоритете восстановления кровных связей, там регламентируют, если надо, и через суд, встречи родителей даже с грудными младенцами, и не скрывают от детей, что они изъяты из семьи, потому что папа с мамой что-то не так сделали. Но, конечно, никто не призывает слепо копировать чью-то иностранную систему. Я не верю, что наши пацаны из колонии смогут, как французские, ходить в вольную школу, или что наши чиновники из ОПЕК могут принимать взвешенные решения при отсутствии четких формулировок, что можно, а что нельзя делать с ребенком в семье. Но хочется призвать всех, кто спорит об этом. Сбавьте обороты и задумайтесь. Почему, если ювенальная юстиция – это так плохо, в странах, где она есть, жить вовсе не хуже, а, честно скажем, лучше, чем у нас? Может быть, просто вы вместо общего – социальная защита детей в трудной ситуации – обсуждаете частное – защита детей путем их изъятия из семьи, и даже частное частного – неправомерное изъятие детей из семьи под видом их защиты? Может быть, вы зря боитесь словосочетаний, а стоит бороться с конкретными недопустимыми тенденциями, имеющимися в рамках нейтральных или даже полезных социальных технологий? Может быть, прежде чем пугаться и ругаться, стоит попробовать узнать о чем-то не в пересказе, а непосредственно на месте? И тогда мы сможем спокойно поставить перед собой конкретные вопросы. До какой степени родитель властвует над ребенком? Что более есть детское преступление? Вина, требующая наказания, или симптом беды, требующей помощи? Как можно и как нельзя наказывать детей, родителей? И спокойное обсуждение этих вопросов позволит нам выработать собственную модель ювенальной юстиции, укорененной в нашей культуре и в нашем менталитете. Дорогие братья и сестры, я напомню, что эту, как мне кажется, интересную, заставляющую задуматься статью я нашла на сайте «Киевская Русь», сайт для тех, кто хочет верить разумно. Автор ее – Михаил Агафонов. На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани всех вас, Господь!